Мы продолжаем рассказ о жизни и творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Остановились мы в прошлый раз на том, что в 1723 году Бах переехал из Кётена в Лейпциг, где ему предстояло прожить до самой смерти в 1750 году. Годы баховских странствий закончились. Мы помним, что перед Лейпцигом Бах сменил много рабочих мест. Это было в обычае той эпохи. Музыканты, художники, архитекторы, инженеры – перемещались по всей Европе, создавая ту европейскую культуру, лучше которой человечество ничего не произвело. Но география баховских перемещений была очень узкой, ограниченной лишь северо-восточной Германией. Он не был ни в Италии, хотя это считалось нормой для музыкантов, вспомним хотя бы Шуца или Генделя, ни в других странах, ни в южно- или западно-немецких княжествах, при том, что со всей европейской музыкой, как я уже вам рассказывал, Бах тщательным образом знакомился и учился на ней. Вообще у Баха не было великих амбиций и жизненных претензий, как они понимаются сегодня. Несомненно, он знал себе цену, он был первым органистом и клавесинистом того времени в Германии. Он добивался титулов и званий, но, так сказать, для упорядочения чина жизни, не более того. Он не считал себя великим композитором в позднейшем смысле этого слова, хотя, разумеется, отдавал себе отчет в качестве своей музыки. Тогда музыку писали все капельмейстеры, занимавшие те должности, которые занимал и Бах. Это была профессиональная обязанность. Из жизни Баха видны в этом контексте две вещи. Первое, что он сознательно воспитал и поставил себя, сделал себя мастером музыки, и в продолжении своего жизненного пути всячески поддерживал это реноме и творчеством, и исполнительством, и профессиональной деятельностью эксперта в области инструментостроительства. И именно в качестве мастера, причем в понимании той эпохи, то есть профессионала высочайшей пробы, умевшего с максимальным качеством делать все, что относится к сфере его компетенции, и разбираться в инструментах, и играть на них, и чинить их, и изобретать их, и сочинять музыку, и наполнять ее богословским смыслом, так вот в качестве мастера Бах себя и воспринимал, и требовал такого же восприятия от других, что нередко способствовало его конфликтам по отношению к начальству. При этом здесь вовсе не было никакой романтической заносчивости или пушкинского противопоставления поэта и черни, мастера и неспособных восприять его мастерство чиновников. Бах – человек именно своей эпохи, и на себя самого он смотрел именно в этом контексте, как на профессионала, занимающего свое законное место в иерархии общества. Это место он заслужил своим трудом и всячески им дорожил. Как-то его спросили, как вы достигли таких успехов? Бах ответил – мне пришлось быть усердным. Кто будет так же усерден, достигнет того же. И второе, Бах был человеком исключительно внутренним, поэтому ему просто не было нужды никуда ездить и смотреть на красоты. Впитывать искусство разных стран Бах научился дома. Он в высшей степени овладел своим ремеслом, обставил свою жизнь в соответствии со своим общественным, семейным и профессиональным статусом, и сверх этого ему ничего особенного не требовалось. Священные писания, богословские и философские книги, общение с коллегами, сама его внутренняя духовная жизнь, совершенно скрытая, как я уже говорил, от окружающих, все это делало ненужным для Баха перемещение в пространстве или какую-то особо блестящую карьеру. Нужно сказать теперь несколько слов об облике Баха, распорядке его жизни и профессиональных занятиях, которые сложились в Лейпциге. Бах был человеком среднего роста, довольно толстым. Наиболее достоверного портрета 1747 года на нас глядит несколько оплывшее лицо человека в парике. В то время все должностные лица обязаны были украшать себя этим подобием форменного головного убора. С крупными чертами лица, с массивной нижней челюстью, взор которого обращен внутрь себя. В пожилом возрасте Бах болел диабетом, который привел его к слепоте, а затем и к смерти. В Лейпциге семья Баха поселилась в доме Притча, в квартире, полагающейся кантору. Семья была большой, четверо детей от первого брака. Кроме того, у Анны Магдалены, второй жены композитора, стали тоже регулярно рождаться дети. Из них умерли вскоре после рождения больше половины. Бах был гостеприимен, в его доме постоянно кто-то гостил. Всякий проезжий музыкант считал своим долгом посетить Баха, и тот всегда был рад общению с коллегами. В таком общении он никогда не превозносился, но всегда принимал всех с большим почтением и уважением. Бах был всегда рад помочь ближнему. Сохранились многие написанные им рекомендательные письма к разным влиятельным лицам, с просьбами и ходатайствами устроить того или иного музыканта на работу, помочь вдовцу в его трудных обстоятельствах и тому подобное. В доме композитора часто подолгу жили юные малоимущие родственники, их Бах обучал музыке. О Бахе-педагоге мы поговорим более подробно ниже, потому что это отдельная, очень интересная тема. Иоганн Себастьян владел большой библиотекой, что по тем временам было очень расходно. Он интересовался всеми богословскими и философскими новинками. Казалось бы, что все книги, которые выходили в Германии той эпохи по богословию и философии, были у него. Также у него было очень большое собрание немецкой поэзии. К этому надо прибавить, что Бах был достаточно прижимист и скуповат, но, конечно, объясняется такое обстоятельство попечением о большой семье. Обязанности Баха как кантора были довольно громоздкими. Кантор – это руководитель церковного хора и оркестра. Должность лейпцигского кантора включала в себя попечение о двух главных церквях города – святого Фомы и святого Николая, а также обо всех городских религиозных процессиях, так что кантор именовался еще и директором музыки Лейпцига. От кантора зависело все музыкальное оформление городских богослужений. В его обязанность входило написание и исполнение праздничной и воскресной церковной музыки. Также он должен был обучать учеников школы святого Фомы, мальчишек в возрасте от 8 до 17 лет, пению и игре на музыкальных инструментах, и, собственно, руководил составленным из этих мальчишек хором и оркестром. Здесь Бах не всегда вел себя выдержанно, иногда от лени или неумения учеников он приходил в ярость. Бывали случаи, когда он от возмущения швырялся в своих подопечных нотами, а как-то раз стащил с себя парик и запустил его в незадачливого музыканта с криком «Ты сапожник, а не музыкант». Но не только музыкальные обязанности вменялись кантору. Он должен был преподавать в школе святого Фомы и некоторые общеобразовательные дисциплины, например, латинский язык. Бах очень скоро утомился от такого общеобразовательного преподавания и стал избегать его, а затем спихнул все немузыкальные предметы на своих коллег, приплачивая им за это какие-то деньги. Начальство довольно долгое время закрывало на это глаза. Затем, когда у Баха начались традиционные конфликты, ему припомнили эту его нерадивость. Но об этом позже. До 1729 года, когда умер старый ректор школы святого Фомы, у Баха особых проблем с начальством не было. За богослужением кантор был обязан принимать участие в воскресные и праздничные дни. В будни служба отправлялась очень скромно. В воскресенье же и в праздники служба начиналась в 7 часов утра и продолжалась летом до 11, а зимой из-за холода до 10 часов, весьма, надо сказать, продолжительное время. Днем в районе 3 часов служилась вечерня. Хор и оркестр делился между двумя главными церквями – святого Фомы и святого Николая. Скажем, спев кантату у святого Фомы, хористы и музыканты перебегали к святому Николаю и пели кантату там. Богослужение там начиналось чуть позже. Между обеими церквями расстояние на 10 минут ходу. В зависимости от праздника или служения епископа, суперинтенданта, Бах проводил свой богослужебный день то в церкви святого Фомы, то в церкви святого Николая. Последняя была кафедральным храмом Лейпцига. Кантор сопровождал службу органной игрой по уставу, но главное, что от него требовалось, исполнение с хором и оркестром, кантаты между Евангелием и проповедью. Кантата длилась в зимнее время около 20 минут, летом могла быть длиннее. Летние кантаты бывали двухчастными, тогда вторая часть звучала после проповеди. Я уже рассказывал вам об этом церковном жанре. Напомню, кантата – это некие музыкально-философские комментарии на текст Священного Писания или же праздничного события данного дня. И на этом мы с вами должны остановиться более подробно. Водворившись в Лейпциге, Бах с великим энтузиазмом и энергией принялся за кантатное творчество. Каждую неделю он писал по кантате и составил из этих кантат 5 годовых кругов. Это значит, что им было написано за первые 5 лет пребывания в Лейпциге 250 кантат. К сожалению, до нас дошли только 3 годовых круга кантат. После смерти Баха его рукописи были поделены между старшими сыновьями Вильгельмом Фридеманом и Филиппом Мануэлем. И если Филипп Эммануэль бережно хранил эти ноты, то Вильгельм Фридеман под конец жизни сильно пил и разбазарил все свое имущество. Много баховских рукописей бесследно исчезло. Надо сказать, что такой творческой активности от Баха вовсе не требовалось его служебными обязанностями. Он мог писать по кантате в месяц, а на прочие воскресенья подбирать соответствующую музыку других композиторов, благо ее было в изобилии. Такой беспримерный труд проистекал, конечно же, из внутренних побуждений. Как я уже говорил, Бах соскучился по церковной музыке, которую он не имел возможности писать в Кёттене. Но главное, что композитор, так сказать, созрел для того, чтобы дать целостную религиозно-философскую концепцию, которую он выразил в звуках. Именно поэтому на цикле кантат Баха нужно остановиться подробнее, потому что это представляет некую квинтэссенцию его не только музыкального, но вот именно религиозно-философского творчества. Мы уже не раз говорили с вами о великом мастерстве Баха в обращении с музыкально-риторической символикой и с сочетанием музыки и слов, когда музыка раскрывает нам то, что невозможно выразить словом. От этого создается эффект, выражаясь святоотеческим языком, радостно-печалия. Пять раз, пройдя весь годовой церковный круг, Бах в совершенстве воплотил и это свое мастерство, и глубину своего христианского философского мировоззрения. Давайте мы с вами пройдемся по годовому кругу лютеранского богослужения вместе с кантатами Баха. Богослужебный год начинается в Западной Церкви с Адвента, начала Рождественского поста. И первая музыка года звучит на первое воскресенье Адвента, то есть за месяц до Рождества. Послушаем начальный хор из 62-й кантаты на текст адвентского хорала «Nun komm der Heidenheiland». Напомню, что нумерация кантат не совпадает ни с праздниками, ни с хронологией. Вот текст этого хорала. «Гряди, спаситель народов, обетованный сын Девы. Изумляется весь мир, как устрояет Бог Рождество его». Музыка, как это и полагается, насыщена символами радости и ожидания. Они звучат у скрипок и гобоев на протяжении всего хора. Но вот особенность религиозного творческого подхода Баха. Звучат эти радостные символы в миноре и в сочетании с хоралом создают настроение скорби и печали, потому что не на радость, а на крестные муки нисходит на землю Сын Божий. Мотив нисхождения также звучит здесь постоянно. И вот иллюстрации того, как Бах поднимает простую дидактику праздника до философских обобщений с необычайным совершенством, выраженных в звуках. Во второе, третье и четвертое воскресенье Адвента никакой музыки в церкви, кроме сопровождения хорального пения, не полагалось. Шел Рождественский пост. Поэтому следующая кантата звучала только на Рождество. Рождество, Пасха и Пятидесятница – три главных праздника в лютеранском богослужении. Рождественской музыки у Баха очень много. Тут уж, конечно, главенствует настроение радости и ликования. Послушаем первый хор из кантаты номер 91 «Гелобит зайзду Езу Крист». «Слава тебе, Иисусе Христе, что ты, яко человек, родился от Девы, истина, сему возрадовались ангельские воинства». Кирии Лейсон. Но даже в рождественской музыке Бах находил повод для углубленного созерцания, превосходящего простое праздничное такое внешнее ликование. Вот ария из той же 91-й кантаты. Ее текст. «Нищета, которую Бог принимает на себя, ходатайствует нам вечное богатство, изобилие небесных сокровищ. Отныне человеческое существо уподобилось премирным силам, составило с ангелами единый хор». Два голоса этой арии проведены в сложнейшей имитационной технике двойного контрапункта, и это несет символическую нагрузку. Техника эта основана на том, что голоса один за другим повторяют одни и те же музыкальные фразы, при этом сочетаясь в необыкновенной гармонии. Обозначает же такой прием сочетание души со Христом, ведь Он принял на Себя одну и ту же с нами природу. А в партии скрипок через всю арию проводится очень характерный мотив, известный всем тогдашним прихожанам. Это символ бичевания, которое Христу предстоит претерпеть. Таким образом, Бах раскрывает нам здесь своей музыкой и догматическую истину соединения двух природ во Христе и показывает, какой ценою нам досталась рождественская радость. Слушаем фрагмент арии из кантаты номер 91.
Thank you. здесь.
Следующий церковный праздник – Новый год и праздник обрезания. Новогодних кантат у Баха также немало. Послушаем первый хор из 190-й кантаты. Его текст – 149-й и 150-й псалмы и две хоральные строчки Мартина Лютера. Музыка исполнена веселье и ликование. Строчки из псалмов. «Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Хвалить его с тимпаном и ликами, хвалить его на струнах и органе. Все дышащее да хвалит Господа, аллилуйя». А две хоральные строчки из новогоднего хорала Лютера: «Тебя мы славим, Господи и Боже, о Боже наш, Тебя благодарим». Thank you. За Новым годом в лютеранском церковном календаре стоит праздник Богоявления. Он имеет иной смысл, чем у нас в православии. В соответствии с западной традицией в Богоявлении воспоминается явление трех волхвов, мудрецов, пришедших ко Христу с востока и принесших ему дары – золото, ладан и смирну. Тем самым состоялось явление Христа Бога языческому миру. Праздник Богоявления завершает в западной церкви единый рождественский цикл, длящийся с 25 декабря по 6 января. О крещении Господне в лютеранской церкви воспоминается в праздник Троицы, который не совпадает на Западе с Пятидесятницей, а также в День памяти Иоанна Предтечи. Вот первый хор из Богоявленской кантаты номер 65. Некий восточный колорит создается специальными флейтами. Трубные возгласы «Валторн» призывают всех ко Христу, а форма хоровой фуги как нельзя лучше изображает стекающиеся к Спасителю народы. Текст взят из пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. «Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Thank you. После Богоявления начинается подготовка к Великому посту. Количество воскресений по Богоявлению может быть разным, потому что Пасха, а соответственно пост, как и у нас, зависит от лунного календаря. Вот кантата номер 3 на второе воскресенье по Богоявлению, написанная на трогательный текст хорала «Ах, Гот, вимахис херцеляет». «Ах, Господи, сколь многие печали меня сретают здесь на всякий час. Страданий полон узок путь, которым странствую я к небу». Послушаем вступительный хор из этой кантаты. Музыка насыщена символами смирения и утешения, и тем самым текст выражает печаль, а Бах своей музыкой нас в этой печали утешает.
Thank you.
Перед Великим постом, так же, как и у нас, в Западной Церкви выделены три особых подготовительных воскресения. Первый из них – септуагесимы, то есть 70 дней до Пасхи. В этот день читается евангельская притча о работниках, в разные часы призываемых работать в винограднике. Как мы помним, пришедшие в первый час возроптали на домовладыку за то, что он уравнял их в оплате с призванными последними. Кантата номер 84 как бы отвечает этим укорителям. Вот текст начальной арии кантаты. «Я с радостью довольствуюсь той участью, какую дарует мне милосердный Бог. Пусть не богат я изобилием, но и за малое благодарю даяния, ибо и их я недостоин». Музыка исполнена мотивами томления и какой-то удивительной, нечастой даже у Баха, красоты. И в этом есть глубокий символический смысл. Душа стремится прикоснуться к красоте Божией, и ей больше ничего не надо. Thank you. Последнее воскресенье перед постом читается Евангелие с пророческими словами Христа о предстоящей ему участи в Иерусалиме. Этим текстом начинается кантата номер 22. Надо сказать, что именно эта кантата была для Баха экзаменационной, с ней он держал конкурс на место кантора в Лейпциге. Чувствуется, что композитор вложил все свое старание и умение в это произведение. Текст первого номера кантаты. Иисус призвал к себе 12 учеников и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Но они ничего из этого не поняли и не разумели сказанного. С необыкновенным искусством Бах изображает эту евангельскую сцену в лицах. За вступительными словами евангелиста звучат слова Христа, исполненные волнения, но одновременно и смирения, и мудрости, и некой отрешенности, а музыка выражает трепетное сочувствие Спасителю. В конце хор иллюстрирует непонимание учеников, музыка при этом становится отрывистой и неупорядоченной, разумеется, в рамках общей гармонии, которой проникнута вся кантата. Thank you. И в заключение послушаем арию с хоралом из кантаты номер 159, приуроченной к тому же последнему воскресенью перед постом. Это как бы ответ на слова Христа о предстоящих ему крестных муках и смерти. Альт поет: «Последую я за тобой через оплевание и уничижение, к твоему кресту я припаду, душой всегда с тобой прибуду, когда же дух предашь ты свой, тебя в себе я погребу». А с этим солирующим альтовым голосом сочетается хорал, исполняемый в записи, которую мы будем слушать не хором, а тоже соло, сопрано, текст хорала. «С тобою я желаю быть, не презри, Господи, меня, не отступлюсь я от тебя и в муках тягостных твоих. Когда ж главу ты преклонишь в свой крестный смертный час, тогда приму тебя с рыданием руками сердца моего». Как видим, и хорал, и свободный текст выражают одни и те же мысли, и в этом важный смысл. Хорал всегда выступает от лица церкви, а свободный текст – от личного устроения души. В скорбном следовании за Христом и личное, и церковное становятся единым, а достигаемое тончайшим звуковым письмом умиротворение и отрешенность музыки как будто изливает оскорбящую церковь небесное утешение. На время Великого Поста до вербного воскресенья кантаты в церкви переставали петься, замолкал орган, звучали одни покаянные молитвословия. Умолкнем здесь и мы, а в следующий раз продолжим обозрение годичного круга богослужения вместе с кантатами Баха.